В 1884 году вышла книга английского математика, педагога, философа Эдвина Эббота. Она называлась «Флатландия». Те из вас, кто интересовался геометрией, возможно, ее видел. Она, по-моему, однажды у нас издавалась, переведена была издана в 1976 году и позиционировалась как такое занимательное введение в мир геометрии. На самом деле там такая более сложная конструкция, но действительно эта книга, буквально если ее читать, там просто есть еще вторые и третьи смыслы, но она посвящена такому действительно немножко фантастически описанному, но вполне математически выверенному введению в мир геометрии. Этот автор, помимо прочего, математик, он описывает, там у него главный герой этой книги — квадрат. И вот квадрат совершает путешествия или там разными способами знакомится с мирами одномерия, двухмерия. Сам он, понятно, двухмерная фигура, да, у него длина и ширина есть, но он знакомится с миром трехмерия. Так вот, когда он знакомится с миром трехмерия, ну, я тут немножко пофантазирую, конечно, но можно так сказать, тем более, что я очень давно ее уже читал, что он вдруг понимает, что фигуры на плоскости, да, ну, что значит, что он знакомится с миром трехмерия? У него появляется третье измерение, да, он получает возможность посмотреть на себя сверху, да? То есть квадрат, фигура на плоскости, получает высоту. И он понимает, что теперь он знает, как он выглядит, а фигуры на плоскости не знают, как они выглядят, да, потому что они... Ну вот ты на плоскости, вот движется на тебя там что-то напоминающее отрезок. Что это? Может быть, отрезок, квадрат, треугольник, ну все что угодно, да? Выглядит одинаково на плоскости, потому что ты видишь одну сторону. Какое это отношение имеет к религии? В книге, в общем, почти никакого. Но я хочу использовать этот образ как метафору того, что нам дает религия. Посмотрите, действительно, мы живем вот в нашем мире, в котором мы, условно говоря, видим вот эту одну сторону. Мы приходим в этот мир помимо своего желания, если можно так сказать. Если вы не Будда, который по основному буддийскому преданию сам выбрал себе родителей перед последним рождением в качестве Сиддхартхи, Гаутамы, Шакьямуни, то, в общем, родители, как известно, не выбирают. Мы живем в этом мире, где, в общем, много непонятно, приносит страдания, боль, инфляцию. Вот. И уходим, в общем, из этого мира тоже, как правило, не то чтобы по своему желанию. Иначе зачем бы нам стремиться жить там по 100 лет и так далее. Если в этом приходе, существовании, уходе есть какой-то смысл, то, наверное, скорее всего, можно предположить, что он вне положен, как сказали бы философы, миру и человеку. То есть для обретения этого смысла нужно обретение вот этого дополнительного измерения, как квадрату, чтобы увидеть себя сверху, надо получить возможность посмотреть на себя, то есть вырваться за границы плоскости, в которой он живет. То есть религия, как мне представляется, и есть, вот когда я вам говорил, что в самом начале, что это попытка человека отыскать свою глубинную сущность вне существования своей конечной личности. Да? Вот если эту метафору продолжить, может быть, она не очень удачная, но все-таки, то есть это попытка квадрата посмотреть на себя вне рамок длины и ширины. И мы с вами, будучи людьми трехмерными, понимаем, что когда он обретет высоту, он увидит, как он выглядит на самом деле. То есть поймет, что он такое. Я говорил вот в прошлый раз, для тех, кто был, что вся культура, на мой взгляд, это попытка ответить на вопрос, что такое человек. И вот вам, наука, кстати сказать, в меньшей степени отвечает на этот вопрос, особенно та наука, о которой я сегодня говорил, она все больше про мир. Искусство в большей, но искусство в этой игре человек часто заигрывается. А религия, может быть, представляет человеку единственную уникальную такую тоже возможность попытаться посмотреть на себя из вечности, да? С точки зрения вечности есть такой термин даже в богословии и в философии. Не, то есть не с точки зрения сегодняшнего дня. Да? Алексей Федорович Лосев был такой замечательный русский философ, которого нередко называли последним русским философом, но имея в виду русскую философию 20 века. Он в 1988 году умер. И Лосев говорил, что религия есть самореализация личности в вечности. Вот представьте, мы пытаемся реализоваться в профессии, в семье, в отношениях с людьми, я не знаю, в каких-то наших интересах, да, это правильно, нужно, но масштаб, да, кто-то там смотрит на себя с точки зрения истории, да, он остается в учебниках, но нет масштаба, который можно перекрыть, нет большего масштаба, чем масштаб, который каждому человеку предлагает религия, потому что она предлагает ему посмотреть на себя с точки зрения вечности. Оцените масштаб. То есть религия утверждает то, что даже после этой физической смерти что-то, что составляет мою сущность, оно останется. Интересно, что, конечно, материалистическая точка зрения, она вроде как обывателю более понятна. Да? Ну как вот тело ушло, вот все, тело умерло, значит, человека нет. Где он? Куда? Вот, куда она улетела, эта душа? Но можно на этот же пример посмотреть немножко с другой стороны. Если мы посмотрим действительно, как вот, скажем, в христианстве, на тело как на вместилище души, и понятно, что может наступить такой момент, а тело ведь стареет, болеет, да? Оно уничтожимо. Просто душа не может находиться уже в том, что уничтожимо. То есть проблема не в том, что ничего от человека не остается, а то главное, что составляет человека, что нас составляет. Да, мы уже ведь говорили, что оно не имеет телесного выражения. То есть, точнее, имеет телесное выражение как проекцию некую. Но когда тело больше не в состоянии функционировать, то душа, или то, что называется душой, оно существует в ней. И, кстати сказать, этим объясняется то, что вот, ну докажите мне, ну как вот, ну пусть там вот эти умершие придут и скажут. Они не могут, потому что мы телом ограничены. У нас нет возможности к этому опыту прикоснуться, потому что мы жестко ограничены телесностью. Да? Это все равно, что слепого человека сказать, как мне увидеть? Никак. Но это же не значит, что мира не существует. Просто слепой человек его не видит. Глухой не слышит. Точно так же физически умерший перестает воспринимать те тонкие материи, которые существуют, так утверждает религия. Да? Но это, как я уже говорил, вопрос, который с научной точки зрения не может быть доказан или опровергнут. О сложном, об определении религии, хотя я вам говорил, что я сегодня дефинициями заниматься не буду, но здесь просто укажу на некую методологическую сложность. С этимологией слова «религия» все проще. Есть два латинских глагола – «религаре» или «религере». Обычно этимологию, то есть происхождение слова «религия» возводят к этим двум глаголам. Религеры значит чтить, почитать, так можно перевести. А так объясняет происхождение слова религия Цицерон. Религаре – это связывать. Тоже там много значений, но связывать. И был такой христианский мыслитель Лактанций в IV веке, и он говорил, что вот религия – это связь. Ну, в общем, это этимологии. Определить религию очень сложно, особенно сегодня, потому что есть очень много традиций, которые мы называем религиозными, но универсальное определение дать, под которое бы все эти традиции подходили, чрезвычайно сложно. Один современный религиовед так об этом говорит. Он говорит, что мы легко можем нарисовать конкретное позвоночное, но если задаться вопросом нарисовать позвоночное вообще, то мы столкнемся с тем, что это нерешаемая задача, потому что попытка изобразить позвоночное вообще обязательно вызовет критику специалистов, потому что они скажут, а вот этого элемента вот у этих позвоночных нет. Вот точно так же дать определение религии вообще очень сложно. Ну, я намеренно огрубляя. Если определять религию как веру в Бога, то религии всего три. Это авраамические религии, иудаизм, христианство, ислам. Если как веру в сверхъестественное, что часть, вот широкое определение, да, то, в общем, большой вопрос, есть ли понятие сверхъестественного в даосизме, в буддизме, да, вот в нашем понимании. Ну, скорее всего, нет. Да, может быть, буддологи меня поправят, но тем не менее. Можно максимально расширительно толковать религию. Один из основателей социологии, Эмиль Дюркгейм, говорил о том, что религия – это вот способ организации там, большой группы людей, связанных едиными установками, символами, ритуалами и так далее. С точки зрения Дюркгейма, между христианской церковью и пионерской организацией нет типологически никаких отличий. Опять же, я сейчас огрубляю, да? Но то есть мы при попытке дать универсальное определение религии сегодня столкнемся с тем, что мы либо сужать очень будем определение, соответственно, то, что мы называем религией, либо расширять. Причем это связано не только с традициями, существующими сейчас, да, с разными. Это связано не только с пространством, но и со временем. Потому что, по большому счету, Ну, наука, да, я вот об этом не сказал, у нас не было возможности. Наука ведь это европейский феномен. Можно сколько угодно каяться в европоцентризме, да, в том, что мы смотрим на мир с точки зрения европейцев, но одно дело, мы говорим о европоцентризме, там, не знаю, историческом, географическом, да, и тут я согласен там, с одним ученым, который сказал, что это для европейца история Африки начинается, когда Бартоломео Диош приплывает к мысу Доброй Надежды. Да, и он просто ничего до этого не знает, вот он начинает описывать. А для Африки это совсем не так, тут не поспоришь. Но наука как феномен, как вот особый язык, о котором я сегодня говорил, не возникает в Китае, и не возникает в Африке, и не возникает там на Арабском Востоке. Он возникает в Европе нового времени, современная наука, да, под влиянием там, греческой философии и так далее. Поэтому, конечно, вот этот европоцентристский научный взгляд и религию описывал, исходя из европейских представлений. Да, мы знали, что вот есть христианство, были какие-то... И относясь к античной традиции, мы исходили из понятия церковь, там, религия, священники. Да? Но, строго говоря, это все европейские христианские понятия. Мы сегодня говорим исламское духовенство. В христианском смысле в исламе нет духовенства, потому что нет людей, которые совершают таинства. Потому что само понятие таинства в исламе отсутствует. Да? Мы просто так говорим, мусульмане сами говорят, но на уровне вот такой повседневности это допустимо. С точки зрения вот концептуальной строгости это надо все разводить. Да? И, скажем, в недавней статье есть такой замечательный профессор Константин Михайлович Антонов, философ, историк, ну, философ и историк русской философии, но у него в Большой российской энциклопедии, проект, к сожалению, окончательно закрывшийся, насколько я понимаю, но еще доступный в интернете, вот он написал в энциклопедию главу «Религия». Вот начинается она так, что религия – это сфера человеческой жизни, определяемая через специфическое отношение человека к трансцендентному, сверхъестественному, высшим силам и так далее, в котором человек сознает себя глубоко затронутым этими силами, стоящим в отношении зависимости к ним. Дело даже не в этом определении, а то, что он пишет дальше. Более точное определение религии представляется затруднительным по ряду причин. Даже перечислил причины и говорит, что вот с точки зрения этой критики, этого определения, понятие религии, как оно сложилось в науке 19 и 20 века, соответствует реальностям европейского нового времени и не имеет прямых аналогов в других культурах и в других эпохах. Ну, что имеется в виду? Ну, то, что вот если определять религию, скажем так, как мы определяем христианство, то мы просто аналога этому феномену в античности не найдем. Потому что в античности не просто, может быть, меня там покритикуют антиковеды, но не просто неразделимы, например, религиозное и политическое в нашем понимании. Не просто их нельзя разделить, они неразличимы. Понимаете разницу, да? Можно не разделять, но различать. Говорит, что вот это религиозное, политическое, они существуют вместе, но мы их не можем разделить, но мы понимаем, что вот это религиозное, это политическое. А может, мы неразличимы? Потому что там афинская демократия – это политический феномен в такой же степени, или там полис, город-государство, как нам в школе говорили, в той же степени, в которой это религиозный феномен. И это неразделимо и неразличимо. Да? Поэтому современное определение религии по отношению к античности, оно научно непродуктивно. Оно нам мало что поясняет про вот эту сферу жизни античную. То есть мы должны как-то по-другому это все попытаться выяснить. А с другой стороны, один из выдающихся востоковедов наших ярких, Торчинов, он все время писал, что без всяких наук и теорий, когда там какой-нибудь казак наш в 17 веке попадал там в Пекин, куда-нибудь в Китай, да, ничего не зная об этой культуре, у нас нет никаких общих оснований с китайской культурой. Он четко понимал, что вот это кабак там наливают, а вот это храм там молится. И он никогда их не путал. То есть у человека есть какое-то интуитивное чувство того, что такое вот эта религиозная сфера. Он ее безошибочно, интуитивно определяет. Тем не менее, если говорить вот в рамках современной науки, просто хотелось бы, чтобы мы с вами понимали, что вопрос определения религии представляет собой сложную методологическую проблему, может быть, даже нерешаемую. Вот универсальные определения, их, конечно, много, но по большому счету, вот я согласен с Антоновым, что есть причины, которые не позволяют нам, даже то определение, которое он дает, мне лично, он, конечно, намного больше специалист, чем я, но мне лично не кажется безукоризненным, потому что он использует понятие сверхъестественное. Я не понимаю, как можно в даосизме говорить сверхъестественно. То есть, а получается, даосизм не религия, согласно этому определению. Понимаете, да, о чем говорю? Очень сложно дать именно научную дефиницию. Вот, кстати, тоже особенности науки. Да? Наука – это особый язык. Вот особый язык. Он когда-то лучше работает, когда-то хуже. Вот здесь пробуксовывает. Да? Здесь такой прям палитра мнений. Но есть, тем не менее, вот как, если вы обратили внимание, говоря про науку и про искусство, я дал такие основные характеристики. Вот не все, конечно, их больше, но вот про религию тоже несколько слов скажу и отпущу вас. В центре религиозного познания, мы говорим как о способе познания, да, познания человеком глубинной своей сущности, находится вопрос о смысле человеческого существования, который рождается из вопроса о смерти. Вообще религия, собственно, она же человеческая культура, рождается тогда, когда вот это живое существо, кем оно было, мы не знаем, что с ним произошло, мы не знаем, в Библии это описано одним образом, там ученые описывают другим, все это особые языки, но это существо осознало свою конечность. Ни одно живое существо, кроме человека, не осознает своей конечности. Вот у меня две замечательные собаки, они могут радоваться, там, пугаться, хотя академик Павлов, наверное, меня бы выгнал после этих слов, потому что он запрещал в лаборатории, как известно, использовать такие антропоморфные характеристики собак. Вот. Но я вижу, вот они там прыгают от радости, вот он испугался, ушки прижал. Но я понимаю, что ни мой Атос, ни мой Бонд не сидят и не думают, да, жить-то мне осталось ну, лет 10 максимум. Да? Человек, чего вы смеетесь над собачками? Вы не любите собак? Человек – это единственное живое существо, которое осознает свою конечность. Собственно, вот когда это исторически произошло, вот в этот момент и появился человек, и, ну, по крайней мере, человек, говоря христианским языком, в падшем состоянии, в том состоянии, в котором мы его более-менее знаем. Да? И он стал создавать культуру как способ преодоления вот этого страха смерти. Культура и рождается из вот этого религиозного интереса, понимания своей конечности, попытки ответа на вопрос, что такое смерть, что будет потом, и, собственно, значит, попытки ответа на вопрос, что такое жизнь и для чего я живу. Да, потому что это вопросы тесным образом связаны. Да, как говорил классик, если точнее, его герой, если я умру, из меня лопух будет расти, это одна история. А если жизнь вечная, это другая. Кстати, обратите внимание, что вот именно проблема смерти в любой религии и, скажем, в рассказе об основателе религии, она всегда будет важной. Да. Если да, взять те религии, которые еще недавно называли мировыми, сейчас современные религиоведения от этих терминов тоже отказываются, потому что они не описывают существующую реальность адекватно, но тем не менее, там одно дело умирающий Будда, который говорит плачущим ученикам, что, вы плачете, все созданное распадается, работайте над своим освобождением. Я, то есть, иными словами, говорит, я вам не нужен, да и вы, собственно, здесь вот должны так же последовать за мной, не печались. Другое дело Христос, который победил смерть и говорит, что я с вами всегда и до скончания века. И это разные ответы на вопрос о смерти. Есть знаменитое буддийское предание, когда у женщины умер ее ребенок, первенец долгожданный, она не могла утешиться никак. Ей кто-то сказал, вот иди, вот учитель, великий Будда, он тебя утешит. Она к нему прибежала, сказала, вы можете мне помочь? Он говорит, конечно, могу. Говорит, а что, я сделаю все, что угодно. Все, что угодно не надо, принеси мне горсть зерна из семьи, где никто никогда не умирал. Женщина радостная побежала. Ну и дальше педагогический смысл понятен. Да? Она в какой-то момент осознала, что то, что она думала уникальным, безутешным горем ее является, это закон жизни. Она похоронила своего ребеночка, пришла к Будде и сказала, что я хочу следовать за тобой, великий учитель. А когда Христос пришел в селение, где 3 дня назад умер его друг Лазарь, и сестра Лазаря сказала, вот, Господи, если бы ты был с нами, не умер бы брат мой, он прошел, вошел в гроб, да, вошел, потому что хоронили в пещерах таких, и оттуда вышел, да, 4-дневный Лазарь, да, живой, воскресший Лазарь. Вопрос не в том, что Будда не смог воскресить, а Христос смог, то есть он тут, так сказать, посильнее, а в том, что это принципиально разные ответы на вопрос в христианстве и буддизме, что такое смерть и что такое жизнь. Соответственно, потому что первая благородная истина буддизма говорит, жизнь есть страдание. Не в жизни есть страдание наряду с радостью, а в жизни есть страдание. То есть буддизм при всех вариациях буддизма, буддизм очень разный, но он отождествляет страдание и жизнь вот в этой самой сансаре. Проблема существования зла. Одна из важнейших проблем, которую пытается решить религия, вытекающие из проблемы смерти, философии после Лейбница, это получило название теодицеи, да, оправдание Бога, слово греческое, хотя Лейбниц философ 17-го, начала 18 века, сама проблема была сформулирована еще древними греками, но Лейбниц вот ее назвал из его, не могу сказать легкой руки, все, кто читал Лейбница, со мной согласятся, но с руки Лейбница, короче говоря. А вот это название используется. Один из греческих философов так сформулировал проблему теодицеи. Он сказал, если взять четыре тезиса, первый – Бог существует, второй – Бог все благ, третий – Бог всемогущ, и четвертое – зло существует. Бог существует, Бог все благ, Бог всемогущ, и зло существует, то одновременно истиной могут быть только три. Ну, то есть, если Бог существует, Бог все благ, Бог всемогущ, зла не должно быть. А если Бог все благ, всемогущ и зло существует, значит, Бога нет. А если Бог существует, он всемогущ и существует зло, значит, он не все благ. Ну и так далее. Да? То есть вот тут эти пятнашки, они не очень сложные. В христианстве это предельно актуальный вопрос. В литературе одна из самых сильных постановок этой проблемы, проблемы теодицеи, это знаменитый разговор Алёши Карамазова с Иваном Карамазовым, да, когда Иван Алёша говорит, приводят пример, который Достоевский взял из жизни, когда там генерал приказал с собаками затравить ребеночка, который зашел там на его территорию, и он говорит, я ни Бога не принимаю, а мира им созданного не принимаю, и не хочу, чтобы мать обнялась там в этой вечности твоей с мучителем, который приказал растерзать ее сына псами, не смеет она прощать ему. И там, если помните, он говорит, вот скажи мне, Алешенька, что надо делать с этим человеком? Алеша говорит, расстрелять. Вот все твое христианство. Ну, Алеша спохватывается, говорит, я, конечно, глупость сказал и так далее. Но это вот проблема теодицеи в таком литературном. Да? Как примирить Бога, который есть любовь, добро, и вот эту ситуацию, в которой совершенно несправедливости нет, ничего. Да? Ну, кстати сказать, вот мой любимый Августин предлагал несколько решений проблемы теодицеи. Вообще, самое главное, то, что вошло в христианское богословие, это не только у Августина мысль, ну, очень мне кратко придется о ней сказать, что зло не имеет собственной онтологии, то есть собственной сущности. Зло есть лишь недостаток добра. Ну, с чем это связано? С христианским пониманием о творении. Бог не творит зла, и поэтому зла нет собственного бытия. Но зло – это искаженное добро. Но, как, знаете, есть такое стилистически облегченное выражение, что дьявол – обезьяна Бога, да? Что это такая пародия. Искаженное добро, или еще такая метафора, мне кажется, уместной, зло – это паразит, он не может существовать самостоятельно, он должен кого-то жрать. Да? Собственной онтологии, собственной жизни не может быть у зла. Зло – недостаток добра. Также Августин говорил, что представление о зле наше, вот такое, которое входит в противоречие с существованием Бога, это абсолютизация частной точки зрения. Ну, что имеется в виду? Представьте, олени и волки. Да? Волки едят оленей. То есть для оленя волк – абсолютное зло. Но мы-то с вами, или как люди, изучавшие зоологию и ботанику, знаем, что если истребить всех волков, олени съедят всю траву, ну и далее, да, все, нарушится баланс. То есть, условно говоря, представление о чем-то, как о безусловном зле, есть абсолютизация частной точки зрения, не способна увидеть вот весь мир. Да? Очевидно, что человек не способен видеть весь мир, поэтому вот эта теодицея августиновская, и не только его, говорит о том, что вот это лучший из миров. Да? В нем есть то, что нам кажется несправедливостью, но это вопрос нашего невидения полной картины. Мы, как те олени, всегда будем считать, что волк – это зло, но в общей картине это там, необходимо для баланса. Это такая аналогия. Ну и третья теодицея, они не альтернативны, они и даже где-то, может быть, отчасти противоречивы, друг другу противоречат, точнее. Это то, что свобода воли человека есть причина того, что возникает зло, потому что человек злоупотребляет свободной волей, а добро все-таки не может не быть свободным. Далее тот же Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» это описал. Но, кстати сказать, вы знаете, у Достоевского есть ответ, это вот мое маленькое собственное литературное открытие, Федор Михайлович, интересно очень, до того, как он описывает вот эту сцену разговора Ивана с Алешей, там есть другая глава, там за несколько сот страниц до этого, называется «Маловерная дама», когда к старцу Зосиме приходит женщина, почти с карамазовским вопросом. Это мать вот этой Лизы, героини «Братьев Карамазовых». И она говорит, что вот я там вот это не могу принять, вот это начинаю сомневаться, это немыслимо, немыслимо. И старец Зосима ей отвечает, а на самом деле, как мне кажется, он отвечает Ивану на тот вопрос, который еще потом прозвучит. Он говорит, да, это немыслимо. Доказать, он говорит, здесь ничего нельзя. А, то есть Иван ищет доказательства, он говорит, ну ты докажи мне, объясни, как вот Бог существует и вот этот помещик. Да? А Зосима говорит, доказать нельзя, убедиться же возможно. То есть он разводит математическое, научное, рациональное доказательство и возможность убедиться жизнью. Мы много в чем убеждены, что мы не можем доказать, правда? Мы убеждены, что мы кого-то любим, что кто-то любит нас. Докажите это, докажите мне. Я вам приведу аргументы, которые покажут, что вас не любят. А вы все равно верите, что любят, да, и убеждены. Он говорит, убедиться же возможно, говорит Зосима. Как? Опытом деятельной любви. Тут я цитирую сейчас. Постарайтесь, говорит Зосима, вот с этой минуты любить людей больше, чем себя. И чем больше вы будете преуспевать в любви к ближнему и Богу, тем больше вы будете убеждаться и в бессмертии души вашей, и в существовании Бога, и в победе добра. Тут уже фантазирую, там как-то по-другому это сказано, мне цитаты есть, не хочу сейчас сказать. И заканчивается этот кусочек словами Зосимы, это проверено, это точно. Вот Достоевский устами Зосимы, вот этого великого старца, дает ответ на эту теодицею, на этот страшный вопрос. То есть, что пытается сделать Иван? Он голову пытается об стенку сломать, как примирить? Вот там, да, катастрофа, извержение вулкана, погибли невинные младенцы. Никак не примирить. Да? Вот пытаться разрешить этот вопрос логикой нельзя. Ну, и недавно я слушал одного умного человека на эту тему, и он сказал, что вот это же такие, знаете, вопросы, к ним все равно невольно возвращаешься всегда. И он сказал, что я, говорит, перестал воспринимать это как проблему, потому что есть в нашей жизни неразрешимые тайны. Вот она не заставляет меня сомневаться там, в бытии Божьем, еще в чем-то, но я отпустил это. Я понимаю, что вот это существует. Вот это в жизни так. Почему мы никогда до конца не поймем? Пытаться сказать, что ой, это не так страшно. Знаете, когда у нас часто вот говорят, там, ой, вы не волнуйтесь, ребеночек умер, он такой ангелочек, там все будет все хорошо. Лучше бы ничего, мне кажется, иногда не говорили вот на эту тему. Ну как вот, ты потерял близкого человека, это трагедия. Особенно, если ты не понимаешь, за что, почему, особенно там родители, пережившие детей. Как им еще говорить, вы знаете, это не так страшно? Это очень страшно. Но есть вещи, которые не поддаются, с которыми ты просто научаешься жить, вот через изменение своего сердца, а не через логические аргументы. Объясните мне почему. Да не объяснит вам никто. Никогда. Потому что в каком-то, в этом смысле, несмотря на убедительность, может быть, каких-то аргументов Августина, я думаю, что вот Достоевский может быть максимально близок к этому даже не разрешению проблемы теодицеи, а к ее такому вот переживанию, что ли, так бы я сказал. Ну, на этом, с вашего позволения, я закончу. Спасибо большое за внимание.